Глава 38. Наоми. «Привет», — сказала Наоми. Алекс шевельнулся на койке, и шипение подстроившихся шарниров словно сложилось из воспоминаний. Он моргал еще всклокоченный, не соображая ничего с просонья.
«Правда, что ли?» — спросил он.
«Правда», — подтвердила Наоми.
«Нет, нет, нет. Я просто не знал, что ты придешь».
Слова были простые, обычные. Каждое много весело. Алекс похудел от времени и горя. Кожа под глазами стала темной. Улыбался он радостно, но радость была с синяками. Такие чувства даются только тем, кто понимает, как они драгоценны и как хрупки. Наоми подумалось, что она и сама так выглядит.
«Я получила твое сообщение, что ты возвращаешься сюда. И... ну, у меня были другие планы, но, хорошенько подумав, я решила, что стоит вернуться к Росси».
«Долго думала, а?»
10, а может, и целых 15 секунд».
Алекс хмыкнул и поднялся. Она шагнула в каюту, они обнялись. В последний раз они касались друг друга в глубине перевалочной базы системы СОЛ. Тогда их было трое. Они расступились очень скоро. Удивительно, как хорошо оказалось видеть Алекса в знакомом интерьере Росинанта, хотя корабль и стоял поперек обычной ориентации.
«Как ты сюда попала?» — все еще ухмыляясь, спросил он.
«На хлопушке с Эпштейном», — сказала Наоми. «От Оберона прямиком сюда. Правда, для атмосферы кораблик не годился, так что я запарковалась на перевалочной станции и поймала челнок».
«Опять мы на планете».
И мои колени уже возмущаются. «Но на корабле мне не так непривычно», — сказала она. «Никто меня не убедит, что эта штука, которая зовется небом, не жуткая жуть. Я хочу видеть, что держит мой воздух, уж пожалуйста».
«Пить хочешь? Мой старичок еще не раскрутился на полную, но чай заварить сумеет. Может, даже мате, если цикл достаточно разогнался».
«Не откажусь», — сказала Наоми и добавила, потому что молчать было бы еще хуже, чем говорить. «Мне так жаль Бобби. Я целый день ревела».
Алекс отвел взгляд. Улыбка его незаметно сменилась маской самой себя.
«И до сих пор иногда. Застанет врасплох и вроде как повторяется, как в первый раз.
У меня так, когда думаю о Джиме».
«Ты бы ее видела, старпом», — со смешком, похожим на всхлип, сказал Алекс. «Хреново валькирия, представляешь? Летела на эту толстозадую громадину, словно могла завалить ее в одиночку».
«Она и смогла. То есть завалила в одиночку».
Алекс кивнул.
«Так что будем делать теперь, когда ты здесь?»
Он не мог больше об этом говорить. Наоми поняла и оставила тему.
«Я за тобой». Она вышла и принялась взбираться по палубе к главному лифту. Сейчас он был коридором. «Раз Медины и Тайфуна нет, мы снова вольны передвигаться между вратами».
«Что открывает массу возможностей», — согласился Алекс. «У меня в списке дел два пункта. Первый — подготовить нашего старичка к полету, и второй — решить, что делать дальше».
«Превосходный план», — одобрила Наоми.
Они добрались до камбуза. Столы торчали из стены, но для таких случаев в полу были предусмотрены выдвижные сиденья. Она вытащила два.
«Давай выполнять».
После всех трудов Алекса работа оставалась еще на много дней. Он хорошо продвинулся в расконсервации, но Росси очень уж долго стоял на просушке. Впервые с тех пор, как был построен для несуществующего уже марсианского флота. Многие системы устарели, а те, что поновее, устанавливались на место старых и не лучшим образом совмещались с первоначальной конструкцией. Обшивку реактора попортила коррозия. Не то чтобы непоправимо, если потратить время и силы, но за ней теперь следовало приглядывать. Наоми чувствовала, как встраивается в ритм, о существовании которого не подозревала, и как узнает его. Норма. Это ее жизнь, а все остальное, как бы удобно там ни казалось, было отклонением. Они с Алексом день за днем обходили корабль, отлаживая просыпающиеся системы. Полная команда справилась бы за 10 часов, а их было только двое. Но и они справлялись. Ожил реактор, связь, сеть питания, маневровые, вооружение.
Некоторые работы требовали участия четверых, но они выкручивались. Рассенант по кусочкам возвращался к жизни. За работой она отмечала, как сказался на Алексе опыт предштормового. Неизвестно, сознавал ли он, что стал лучше разбираться в электротехнике и научился кое-каким фокусам с проверкой стабильности карбосиликатного кружева обшивки, так что работа сократилась на полдня против ее расчетов. Ночами они спали в прежних каютах. Наоми не знала, перебирал ли Алекс свои старые шкафчики. Она перебрала. У нее никогда не накапливалось много своих вещей. Но и то, что осталось, выглядело пережитками иной, древней Наоми. Так бывает, находишь свою детскую игрушку и вспоминаешь связанные с ней полузабытые события детства. Ее рубашка. Она нравилась Джиму. Магнитные ботинки с дополнительной застежкой на икре. Они помогали ей держать колено. Неисправный ручной терминал. Она собиралась его починить до того, как пришлось прятаться, да так и не собралась. На корабле были и другие каюты, тоже с личными вещами. Теми, что принадлежали Амосу и Бобби, а может и Кларисе, и Джиму. Мелкие памятки жизни. Ее тянуло и их перебрать, но она сдержалась. Сомневалась в правильности своих мотивов, а для нее, оказывается, это было важно. Как только подключили связь, Росси принялся налаживать тайное сообщение с подпольем. С тех пор, как Наоми покинула челнок, сквозь врата Фригольда прошли три бутылки. Одна из Сол, одна из Эселима, одна из Патрия. Ожидались новые. Когда не работала, Наоми листала информацию и слушала доклады лидеров подполья. Своего подполья. Кончалась вторая неделя после прибытия. Наоми вышла из корабля и уселась на песке, глядя на закат. По правде сказать, как она не ворчала на жизнь на планете, огромный воздушный купол внушал ей незнакомый трепет. Через час-другой приходилось возвращаться в корабль, иначе становилось не по себе. Но первые полчаса было прекрасно. Солнце словно погружалось в песок, светило из-под него. А над головой расцветали звезды, знакомые, только мерцающие и подмигивающие сквозь толстый слой воздуха. И еще ей очень странно было в этом тихом, мирном безлюдии сознавать, что кругом война. Она услышала его шаги по песку, тихие и размеренные, как работа исправного воздуховода. Сев прямо, она смахнула с локтей песок. Алекс был в летном комбинезоне, который висел теперь на нем слишком свободно. Несмотря на обычную сияющую улыбку, он, казалось, чуточку сдулся. Крякнув, он сел рядом на склон дюны. «Ты нормально держишься?» — спросил Алекс.
«Все в порядке».
«Я просто потому спросил, что ты подолгу работаешь со мной на Дроссе, а потом сразу принимаешься за доклады и новости. На отдых немного остается». От старой знакомой досады Наоми вдруг стало радостно. Если Алекс снова разыгрывает курицу на сетку, значит, ему полегчало. Он не стал прежним, этому, наверное, не бывать, но ему определенно лучше.
«Я отдыхаю, когда разбираюсь с новостями».
«Новое хобби — координировать обширное сопротивление авторитарной галактической империи?»
«А что, у меня есть выбор? Столов для Голга нет, а если бы и были, не в обиду, ты играешь как марсианин».
Он хихикнул, показывая, что понял дружескую подначку. «Ты ответную записку подготовила? И бутылку, чтобы запустить ее из системы?» Это был сложный вопрос. Даже занимаясь панелями и проводкой рассенанта, она обдумывала общую стратегию для подполья. Как ограничить возможности и власть Лаконии? Как воспользоваться преимуществами, полученными от ошибок врага? Думала она и о конечной цели. Общая стратегия — такая штука. Ты делаешь шажок за шажком, но в голове держишь конец пути. Пока она возилась с рассенантом, идея, возникшая по дороге с Аберона, успела отстояться. То, что было видением будущего, стало, пока она работала руками и думала о другом, глубочайшей внутренней уверенностью. Пока Лакония в силах создавать такие корабли, как «Буря» и «Тайфун», она останется угнетателем. Мечта об империи умрет только вместе со смертью старинной мечты марсиан о независимости за счет передовых технологий. Атака на Лаконию вызывала к жизни полдюжины нерешаемых проблем. Но Наоми считала, что хотя бы для четырех она нашла решение.
Кое-что мне надо бы разослать. Можно бы перекинуть сообщение на релейные станции Фригольда и Предштормовой. Даже если ближе них к вратам сейчас никого нет, они могли бы отправить свою торпеду. А если они сделали все, как договаривались, несколько бутылок уже плавают у врат.
«Скорость света будет получше любого двигателя», — понимающе кивнул Алекс. «Если посылать бутылку отсюда, она не быстро дойдет. Но, знаешь, есть способ скинуть несколько секунд со срока доставки твоих сообщений».
Она повернулась к нему. Солнце уже село, и в розоватых сумерках Алекс показался ей моложе. Она подняла бровь, приглашая его договаривать. Алекс, сделанным простодушием, смотрел на нее.
«Для этого надо просто оказаться на несколько световых секунд ближе, верно?»
Она даже не ожидала такого облегчения. Взглянула в небо Фригольда и сквозь него на звезды. «Верно. Давай так и сделаем. Надоело мне ходить по стенам».
Через час они пристегнулись к своим амортизаторам в рубке. Работая с дисплеями Росинанта, Наоми словно пела в один голос со старым другом. Проверила внешние профили маневровых. Проверила стабильность реактора. Тяга была в норме. Силовая сеть даже после долгого простоя работала надежно.
«Порядок», — сказала Наоми. «Поднимай его».
«Ага».
Корабль дернулся. Развернулись шарниры амортизаторов. Наоми узнавала движение. Они трогались с места и выходили из пещеры на одних маневровых. Палуба встала на место и скользнула под нее, а потом Наоми погрузилась в гель, потому что Алекс поднял их над землей. Когда заработал основной двигатель, покачнулся и содрогнулся весь корабль. А Наоми ощутила укол и холодок в жилах. Сок спасал от повреждений при перегрузках. Алекс, улыбаясь как малыш в свой день рождения, возвращал старый корабль в великую пустоту. Наоми следила за наружной температурой. Атмосфера становилась все холоднее и одновременно разреженней, пока вовсе не перестала проводить тепло. Дрожь прекратилась, и слышалось только тиканье вентиляции да изредка гармонический гул двигателя, проходящего частоты резонанса. Планета на ее тактическом дисплее ушла назад, они превысили вторую космическую. Они ушли даже с орбиты Фригольда. Они были сами по себе, свободны. Наоми издала вольный ликующий клич, и Алекс ответил ей тем же. Откинувшись в амортизаторе, она позволила себе почувствовать дом, хоть на минуту. Росси был стариком. Шедевром кораблестроения его теперь не назовешь. Но он, как инструменты старого мастера, которые тот толково использовал, тщательно точил и смазывал, стал большим, чем обшивка и проводка, сети, трюмы и антенны. Старик Рок уговаривал, что за 50 лет полетов корабль обретает душу. В молодости это представлялось ей милым суеверием. Теперь казалось очевидным.
«Господи, как я соскучился!» — сказал Алекс.
«Мне ли не знать?» Через час Алекс перевел их в свободный полет, и Наоми отстегнулась. Пустынная система Фригольда обходилась без диспетчеров движения. Никаких полетных планов и патрулей, отлавливающих дюзовые выбросы без опознавательного сигнала. Наоми запустила диагностику, хотя по звуку двигателя и вкусу воздуха заранее знала, что все чисто. Она переходила от поста к посту, проверяя дисплей и управление, как будто у нее была команда, чтобы работать на этих постах. Перемены в Алексе она не замечала, пока тот не заговорил.
«Я пытался ее спасти, правда, пытался. До самого конца. Она уже швыряла пули в этого огромного ублюдка, а я хотел вести корабль к ней. Разогнать предштормовой и подобрать ее на борт. Но времени не осталось».
Он вздохнул перехваченным горлом.
«А если бы я это сделал, вышло бы совсем дерьмово».
Наоми продела руку в скобу для ступней, закрепилась. Повернулась к нему, и на этот раз Алекс встретил ее взгляд. «Черт знает, что за женщина была», — сказала Наоми. «Нам с ней повезло».
«Я на обратном пути знаешь, о чем все думал? Как мне сказать Киту, что тети Бобби больше нет?»
«И как ты сказал?»
«Пока никак. Пока болтались в системе Сол, сил не было. А теперь все равно не знаю, сумею ли. Мне ее не хватает. Мне их всех не хватает, но я видел ее смерть, Черт.
«Знаю», — сказала Наоми. «Я много о ней думала. Я ведь одобрила ее план».
«Ох, Наоми, не то. Ты не виновата».
«Я это знаю. Не всегда чувствую, но знаю. И странное дело, представляешь, как я себя успокаиваю? Вспоминаю, как еще она могла умереть. От онкоцит-резистентного рака, при отказе магнитной ловушки. Просто дряхлеть, пока не перестанут действовать средства против старения».
«Жуть», — заметил Алекс и, помолчав, добавил. «Но да, я понимаю, о чем ты».
Она была Бобби. Она знала, что никто не живет вечно. И предложи ей выбрать свою смерть, ручаюсь, это оказалось бы в первой пятерке.
Помолчав несколько секунд, Алекс шмыгнул носом. «Я по ней тоскую каждую минуту каждого дня. Но, черт побери, это было охрененно правильно.
Вступить в рукопашную с кораблем, которого не одолели Земля, Марс и Союз перевозчиков, и победить?»
«Да. Если уж умирать, такой способ, пожалуй, лучше многих других. А все же, жаль, что мы не вечны».
«Да, смертность — это обидно», — согласилась Наоми.
«А ты бы как хотела?»
«Не знаю. Я не об этом думаю», — ответила она, удивляясь, что точно знает, что для нее важно в образе своей смерти. «Как уходить, мне все равно. Просто до того я хотела бы кое-что успеть.
Например,
хочу снова увидеть Джима и Амоса. Хочу, чтобы кончилась война и установился настоящий мир. Такой, в котором люди друг на друга злятся, даже ненавидят, но никто из-за этого не умирает. И хватит с меня».
«Да», — сказал Алекс, — «этого хватит. Я часто думаю об Амосе. Ты как полагаешь?» Это было похоже на огромный беззвучный хлопок. Взрыв без взрыва, и Наоми упала. То есть упала бы, если бы еще оставалось направление падения. Все окрасилось в электрическое бесцветие слишком сильно зажмуренных в темноте глаз. Пустота вокруг гудела, наступала. Где-то рядом кто-то кричал, может быть, Алекс или она сама. Яркая пустота, в которую она падала, падала разом во все стороны, сформировалась внутри света, острого и переменчивого, как аура мигрени. Наоми ощущала, что в ней чего-то недостает, и не знала чего. Это напугало ее больше, чем внезапность и странность перехода. Чувство отсутствия без предмета, потеря без потерянного. Она попробовала закрыть глаза, ничего не изменилось. Она пыталась протянуть руку, но протягивать было нечего и некуда. Она не знала, только что провалилась в свет или падает уже много часов. Она ощутила, что скатывается еще куда-то. Похоже на сон, но не сон, и она инстинктивно воспротивилась. Глубокий страх облег ее, и она ухватилась за него, как за спасение. А потом также без предупреждения все кончилось. Она была в рубке Росинанта, парила над своим амортизатором. За ее спиной давился воздухом Алекс. Она поймала скобу, закрепилась. Тело словно выкрутили, как тряпку, выжили досуха. Как будто много дней не спала, и усталость пропитала каждую мышцу. «Был...» Она не узнала своего голоса. Сглотнула и начала заново. «Был провал во времени?» Пальцы Алекса мягко простучали по панели управления. Наоми закрыла глаза, несказанно благодарная за тьму под веками. Волна тошноты нахлынула и отступила. «Был», — сказал Алекс. «Мы потеряли почти 20 минут».
Наоми оттолкнулась, рассчитав путь к своему амортизатору не столько умом, сколько инстинктом. С превеликим облегчением пристегнулась. Алекс был серым, словно увидел что-то ужасное.
«Это было... не так, как в прошлые разы», — сказал он. «Иначе».
«Да», — согласилась Наоми. Алекс проверял состояние Росинанта. Кажется, он находил утешение в этом занятии. У Наоми по телу бегали иголочки. Звон ущемленных нервов, но ощущение не было локализовано в теле. Казалось, медленно возвращается разум. Очень неприятное чувство.
«Хренов Дуарте», — сказала она. «Хренова Лакония с ее хреновыми экспериментами».
«Как ты думаешь, что они натворили на этот раз?»